Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию программа «Охридский проволок». Затем на волне Радонежа зазвенит Троицкий колокольчик. В следующем часе прямой эфир. Продолжит вещание программы «Даниловский благовестник». Затем у нашего микрофона писатель Юрий Воробьевский. Он продолжит рассуждение о литературе, сопровождающей оккультизм. После чего в нашем эфире окончание беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Культура и свобода». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию. Серебряную посуду, сувениры, серебро, церковную и служебную утварь. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, торговый дом «Агат». Метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А. Сайт в интернете agat-завод.ру. Телефон 649-17-23. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Вознесение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 69 с 19 по 25 мая. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». Ждем вас на выставке с 30 мая по 4 июня на ВВЦ в павильоне 70. Внимание наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 23 по 28 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские концертные программы. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-77-68. 863-268-77-68. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на моноспектакль «Матушка Русь» памяти православного поэта и музыканта Владимира Волкова, который состоится в концертном зале Культурного центра вооруженных сил по адресу Суворовская площадь, дом 2, станция метро Достоевская, 23 мая в 17 часов. Вход свободный. Информация на сайте www.vdfisvolkov.ru. Автор проекта и исполнитель – заслуженная артистка России Наталья Перн. В спектакле зазвучат песни Владимира Волкова в авторском исполнении с использованием видеоматериалов. Справки по телефонам 681-53-45, а также 8903-116-49-83. Дорогие друзья, 22 мая в 18 часов в Большом зале Дома кино состоится встреча с наместником Московского Сретенского монастыря архимандритом Тихоном Шевкуновым. Встреча посвящена книге «Несвятые святые» и другие рассказы. Состоится также выступление хора Сретенского монастыря. Встреча организована Международным фондом славянской письменности и культуры, Союзом кинематографистов и Московским дворянским собранием. Вход бесплатный. Адрес: улица Васильевская, дом 13. Проезд от станции метро Белорусская или Маяковская.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 32-е зачало, глава 8, стихи 42 по 51. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Христос говорит иудеям, что если бы Бог был их отец, как они утверждают, они любили бы Его, Христа. Достоинство каждого человека испытывается его отношением ко Христу. Встреча со Христом — всегда испытание и суд. Христос — свет божественный, по которому судимы все. «Почему вы не понимаете речи моей?» — вопрошает их Господь. Они не понимают не потому, что умственно не развиты, а потому, что духовно глухи. Они не желают слушать Христа и не желают Его понимать. Можно затыкать уши, когда говорится слово истины и правды. Если делать это в течение долгого времени, есть опасность стать навсегда духовно глухим. Такой человек может слушать только то, что хочет услышать, утрачивая способность воспринимать Слово Божие. Именно это и происходит с иудеями. И Господь выносит им страшный приговор. Их отец — дьявол. Господь характеризует дьявола двумя чертами. Он — человека-убийца от начала. Он искусил человека, через него грех вошел в мир и грехом смерть. Таким образом, дьявол — убийца всего рода человеческого. И первый убийца из людей, Каин, был вдохновлен дьяволом. Дьявол убивает в жизни все, что делает ее драгоценной — добро, чистоту, честь, честность, мир, радость и любовь. Зло, идущее от дьявола, с его гордыней, завистью и злобой, разрушает жизнь, и потому все оно направлено против Христа, который пришел, чтобы дать людям жизнь и жизнь с избытком. И теперь иудеи, замышляя убийство Христа, следуют путем дьявола. Во-вторых, дьявол любит ложь, в нем нет истины. Никогда нельзя доверять ему и тому, что он говорит и делает. Все лжепророки — его. Весь обман в человечестве, злого добра и доброго зла принадлежит ему. Ложь — его естество. И когда он говорит ложь, он говорит на своем языке. Всякая ложь от дьявола, отца лжи, и исполняет работу дьявола. Для лжи всегда ненавистны истина и правда, и ложь делает все, чтобы уничтожить их. Потому иудеи хотят, чтобы не было Христа. Христос называет иудеев детьми дьявола. Они предпочитают истине ложь и ищут убить его и разрушить жизнь. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии», — говорит Христос. Овцы Христовы знают глаз своего пастыря и отличают его от глаза наемника. «Кто из вас обличит меня в неправде?» — обращается он к иудеям и ко всему роду человеческому. Враги Христовы могут ответить ему только молчанием. Сам Господь отвечает за них. «Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Обвинение в безбожии, в безбожном служении Богу, невыносимо для иудеев. И учители закона и фарисеи с презрением отвечают Господу. «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Называя Господа самарянином, они имеют в виду, что он враг Израиля, ибо между иудеями и самарянами была смертельная вражда, и что он нарушитель закона и еретик. Они хорошо понимают, что надо повесить на него такой ярлык, так его очернить, чтобы сделать его имя ненавистным для толпы. Кто из нормальных людей будет слушать одержимого? Господь кротко и смиренно отвечает иудеям, что у него одна цель — прославить Бога, в то время как они непрестанно бесчестят Его. «Не во мне бес, — говорит он, — а в вас. Впрочем, я не ищу моей славы, — добавляет он, — есть ищущий и судящий. Господь знает, что его ждут поношения, отвержения, бесчестия и распятия, но есть Бог, который явит все в истинном свете и прославит Сына Своего, как единородного от Отца». Этими словами Господь призывает также всех верных к терпению, упованию, что есть единый судящий Бог. «Истинно, истинно говорю вам, — говорит Господь, — кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Наше призвание не только сохранить, но и соблюсти Слово Христово в памяти, в сердце, во всей жизни нашей. Любящий Господа не увидит смерти вовек. Смерть его будет такова, что он не узнает мрака смерти. Смерть будет для него переходом, Пасхою. Он увидит, что смерть поглощена победою. Нет больше вечной смерти, потому что Христос воскрес из мертвых и все заполнил своим божественным светом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Седьмого мая по старому стилю Святая Церковь совершает память, воспоминания о явлении Честного Креста в Иерусалиме, святого мученика Акакия и святых преподобных отцов грузинских. Воспоминания о явлении Честного Креста в Иерусалиме. В правлении царя Констанция, сына святого Константина и иерусалимского патриарха Кирилла в 9 часов утра над Голгофой явился честной крест, простираясь до горы Елеонской. Был тот крест светлее солнца и прекраснее самой красивой радуги. Весь народ, как верующие, так и неверующие, оставили свои дела и, объятый изумлением и страхом, наблюдал за этим небесным знамением. Многие язычники обратились в Христову веру, равно как и многие еретики-ариане оставили свою злобную ересь и вернулись к православию. Об этом знамении патриарх Кирилл написал письмо царю Констанцию, который и сам склонялся к арианству. Это произошло 7 мая 351 года. Так и в этом случае обнаружилось, что христианская вера не в светских мудрованиях по плотскому человеческому разуму, а в силе Божией, явленной через бесчетные знамения и чудеса. Святой мученик Акакий. Сей святой был римским сотником в правлении императора Максимиана. Отвечая на суде за свою веру во Христа, он сказал, что унаследовал благочестивую веру от своих родителей и утвердился в ней, видя многие чудесные исцеления от мощей христианских святых. После великих мучений, мужественно перенесенных во фракийском городе Перинфе, Акакий был приведен в Византию, где претерпел новые истязания и, наконец, был усечен мечом. Благочестно пострадал он и переселился в царство вечной радости в 303 году. Преподобные отцы грузинские. В 6 веке, спустя 200 лет после того, как святая Нина проповедовала Евангелие в Грузии, Пресвятая Богоматерь явилась Иоанну, подвижнику антиохийскому, и повелела ему избрать 12 своих учеников и идти в Грузию для утверждения православной веры. Иоанн так и поступил. Прибыв в Грузию, эти 12 миссионеров были торжественно встречены князем той страны и католикосом Евлалием, и тотчас ревностно взялись за свое дело. Народ стекался к ним толпами, и они своей великой мудростью и многими чудесами укрепляли его в вере. Главой этих христолюбивых миссионеров был святой Иоанн Зидазнийский, а имена их суть Авив, Антоний, Давид, Зенон, Фаддей, Иессей, Исидор, Иосиф, Михаил, Пир, Стефан и Шио. С апостольским рвением все они утверждали Христову веру в Грузии, основали многие монастыри и оставили после себя немало учеников. Так удостоились они славы на небесах и силы на земле. Акакий, воин Царя Небесного, на смерть спешит из мира тесного. Он душу фимиамом молитвы окрыляет, а судья безбожный его вопрошает: «Что же вас Христос от смерти не спасет? Вам выходят муки, а гонителям почет. Если Бог всесильный он, как ты его зовешь, пусть откроет истину и спалит всю ложь». Но смиренно мученик ему отвечает: «Христос Бог великой милостью сияет, кроткой любовью и святым долготерпением. Ждет он от грешника всей жизни исправления, и трудов благих, и подвигов усердных. Покаянием это зовется в церкви верных. Каждый верный должен быть готов к страданиям принесть жертву Богу из бездны мироздания. Если б Христос грешников тотчас карал, чем бы свою милость к людям являл? Если бы праведники здесь не страдали, как бы силу Божию всем показали? Перед миром грешным как бы вы сияли? Рек отважный воин и кровь свою пролил, в рай небесный к Богу душой воспарил». Рассуждение. «Признаю, что был я много должен, и много мне отпущено. От судейских и общественных дел был я призван к священству, и потому боюсь оказаться неблагодарным, если стану меньше любить, нежели мне прощено». Это слова святого Амвросия Медиоланского, который внезапно был призван Богом переменить звание и из общественного судьи стать архиереем Христовой Церкви. Этими словами святитель показывает, что священническое звание выше мирского, ведь в него входит по Божьему зову, равно как и призванный в него, обязан благодарностью Богу. Долг благодарности Богу все святые считали своей главной обязанностью. Без благодарности Богу не может быть преуспеяния в духовной жизни. Непрестанное благодарение Бога – это благородное семя, из которого, если оно будет поливаться слезами непреложного покаяния, вырастает прекрасный плод – любовь к Богу. Созерцание. «Да созерцаю сошествие Бога Духа Святаго на святых апостолов, а именно, как все святые апостолы единодушно пребывают в молитве, как внезапно доносится шум с неба, подобный дыханию сильного ветра». Проповедь о том, как грехами удаляется добро от людей. «Грехи ваши удалили от вас это доброе» — книга пророка Иеремии из главы 5. «Народ, если нет у тебя добра в преизбытке, значит, изобилуешь ты грехом. Грехи твои удаляют от тебя твое добро. Народ, «Если желаешь ты себе добра, отвергни грехи и не согрешай больше, и проложишь ты дорогу к добру, и придет оно к тебе, и не будет от тебя отлучаться». Если не имеешь ты добра, человек, значит, живет в тебе грех. Не может добро гнездиться в одном и том же доме со грехом, как не способны одновременно пребывать в одном и том же месте свет и тьма. Когда свет уходит, надвигается тьма, а когда тьма рассеивается, воссеивает свет. Так грех и добро способны сменять друг друга, но совместно обитать не могут. Грехи наши удаляют добро от нас, о братья мои. Эти слова произнес не просто один пророк одному только конкретному народу, но и всякий истинный пророк говорил их своим соотечественникам. Лжепророки льстят пороком своего народа и тем самым еще больше способствуют удалению от него всякого добра. А настоящие пророки идут наперекор народным грехам, ибо они приходят с добром и громогласно обличают грех, чтобы в души людей народа своего могли внести добро, сущее от Бога. Если улей наполнится зловонием, войдут ли в него медоносные пчелы и станут ли выгружать там свой мед? Нет. Но если даже бессловесные пчелы не желают войти в смрадный и задымленный улей, как тогда словесный Дух Божий войдет в душу, засмердевшую и затуманенную грехом? А ведь Дух Божий — обладатель и податель всех благих дарований. Господи, души святый, своей неодолимой силой помоги своим людям, чтобы изгоняли они грех из душ своих, и чтобы мог ты вступить внутрь со своими животворящими дарами. Тебе слава и похвала со Отцем и Сыном вовек. Аминь.
В эфире радио «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите детские воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского и рассказ Юлии Насветовой «Скок». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о детстве митрополита Евлогия Георгиевского. Они составляют часть большой автобиографической работы «Путь моей жизни». Детские воспоминания митрополита Евлогия особенно ценны и интересны для нас тем, что открывают для нас те основания, из которых произошла крепкая вера и стойкие жизненные убеждения этого замечательного служителя Церкви. Родился я 10 апреля в 1868 году на Пасхе в захолустном селе Сомове Адоевского уезда Тульской губернии. При Святом Крещении я был назван Василием. Отец мой, Семен Иванович Георгиевский, был сельский священник. По натуре веселый, жизнерадостный, общительный, он имел душу добрую, кроткую и поэтическую, любил пение, музыку, стихи, нередко цитировал отрывки из допушкинских поэтов. Когда на душе у него бывало тяжело, он своих переживаний на людях не выявлял, умел их прятать, хотя характера был экспансивного и легко раздражался. По-своему развитой и в общении приятный, он пользовался расположением окрестных помещиков, и его приглашали в помещичьи семьи обучать детей. с течением времени он несколько своей жизнерадостность утратил. Тяжесть жизни, нужда его пришибли, но порывы ее остались до конца дней. Зато в практических делах он был легкомыслен. Его нетрудно было обмануть, обсчитать. То семена продешевит, то целовальник на телушке обманет. Мать моя нередко укоряла его за излишнюю к людям доверчивость. Я отца очень любил. Милая, добрая натура. Мать моя, Серафима Александровна, по природе своей была глубже отца, но болезненная, несколько нервная, она имела склонность к меланхолии и подозрительности. Сказывалась, быть может, и тяжелая ее жизнь до замужества. Она была сирота, воспитывалась в семье старого дяди, который держал ее в черном теле. Печать угнетенности наложила на нее и смерть первых четырех детей, которые умерли в младенчестве. С этой утратой ей было трудно примириться. Потеряв четырех детей в течение 8 лет, она и меня считала обреченным. Я родился тоже слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и она решила поехать со мною в Оптину пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь. Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. С нами поехала и наша няня, преданнейшая семье безродная старушка. Мне было тогда 1 год и 3 месяца. Пути от нас до Оптиной 62 версты. Смутно помню я это путешествие, остановку в Белеве, где на постоялом дворе без четвертного мы кормили лошадей. Шум, музыка, какие-то невиданные люди, впечатление веселого праздника. Так запечатлело мне сознание остановка на постоялом дворе, толчею в горнице, гармонику и постояльцев в городском некрестьянском платье. Скит Оптиной пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в 1,5 верстах. Раскинулся он в сосновом бору под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но хибарка или келья старца была построена в стене так, что она имела много женщин. Среди них немало белевских монашек, которые вызывали досаду остальных посетительниц, своей привилегией стоять на церковных службах впереди и притязать на внеочередной прием. Моя мать вошла в приемное зальце отца Амвросия одна, а няню со мной оставила в сенях. Старец ее благословил, молча повернулся и вышел. Мать моя стоит, ждет. Проходит 10-15 минут, старца нет. А тут я еще поднял за дверью крик. Что делать? Уйти без наставления не смеет. Оставаться в сердце материнское надрывает крик. Она не вытерпела и приоткрыла дверь в сени. «Что ж ты, няня, не можешь его успокоить?» «Ничего не могу с ним поделать», — отвечает няня. «Какие-то монашенки за меня вступились. Да вы возьмите его с собой, старец детей любит». Мать взяла меня, и я сразу затих. Тут и отец Амвросий вышел. Ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал: «Ничего, будет жив, будет жив». Дал просфору, иконку, какую-то книжечку, благословил и отпустил. Вернулась домой моя мать ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет. Когда я стал уже сознательным мальчиком, мать рассказала мне про старца Амвросия. Она ездила к нему каждые 2-3 года. Его наставления были ей просто необходимы. Жизнь ее была полна забот, тревог и болезней. После меня у нее было еще 9 человек детей. 3 из них умерли младенцами, 6 выжили, 5 братьев и 1 сестра. Иногда в эти поездки она брала с собой и меня. Жили мы в сельском домике, сложенном из цельных некрашенных бревен. В комнатах пахло сосной. Помню большие часы с боем и с огромным маятником. В детстве мне все предметы представлялись одушевленными. Лежу, бывало, в постели, и все мне кажется живым. О чем думают бревна? О чем думают часы? Недоумеваю я. Листик ли упадет на землю? Он тоже для меня живой, и мне его жаль, что он бесприютный, беспомощный, гонимый ветром, куда-то не по своей воле носится. Уклад нашей жизни был религиозный, патриархальный. отражал характерные черты быта русской крестьянской жизни и положение сельского духовенства. Под его воздействием и слагалась моя духовная личность. Все вокруг меня дышало религиозной верой. Я был как бы погружен в ее стихию. Мать моя экспансивная, набожная, в простоте сердечная верующая душа находила смысл жизни лишь в Боге и семье. Обязательства, связанные с необходимостью принимать гостей, поддерживать или заводить знакомства, были ей в тягость. Отец, если и любил общаться с людьми, поговорить, посмеяться, в глубине души был истинный пастырь, с головой уходивший в свою деятельность. Иногда я недоумевал, почему он то шутит, смеется, как все мирские, то вдруг делается строгим, серьезным, и тогда мы, дети, его побаиваемся. Бывало, засыпаешь, и в полусне видишь, отец перед иконами молится. Проснешься утром, он уже на молитве, правило свое читает. Был он строг к себе, но строго выговаривал и крестьянам, которые не бывали у исповеди, грозил не исполнять треп, если не одумаются. Пасхальные крестные ходы были любимым развлечением для нас, деревенских мальчишек. Обходили до тысячи домов, шли от деревни к деревне, кое-где отстоявших друг от друга на 5-6 верст, пробирались по грязи, по дорогам, когда ни на телеге, ни на санях не проехать. Крестные ходы эти были многолюдны. Нарядные парни несли крест, иконы, Спасителя Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, святого Георгия Победоносца, святых Флоры и Лавра, покровителей животных, святого Иоанна Предтечи, зачастую по обету, дабы Бог дал хороших невест. Шли с пением «Христос воскресе», в домах служили молебны с акафистами. Отцу случалось служить в день до 100 молебнов. Мы, мальчишки, следовали всюду за толпой, подпевали, помогали, нам давали по копеечке, по красному яичку, и кое-где на нашу долю перепадало угощение. Эти пасхальные крестные ходы я очень любил. Они развивали любовь к церкви, к богослужению, которое возникло во мне в раннем детстве. Проспать утренне я всегда боялся, и в 5-6 лет была у меня одна тревога: а вдруг старшие обманут, не разбудят? Стихия церковных служб наполняла душу священной поэзией и радостью сопребывания с людьми. Однажды я опоздал к утренней в Великую Пятницу. Это богослужение в деревне совершалось рано утром, кажется, в 5 часов утра. Когда я вошел, все стояли с зажженными свечами, слушая страстное Евангелие. У меня свечей не было, и я готов был разрыдаться от горя. Но церковный староста заметил и дал мне свечку с позолотою, к великому моему счастью. Особенно волновался я перед Пасхой, что меня не возьмут к заутренне. В Великую Субботу под вечер окрестные помещики съезжались к нам и от нас уже отправлялись к заутренне. Таков уж был местный обычай. Сидят, бывало, на диване в горнице нашей хаты, курят, чай пьют, а я за перегородкой в спальне наблюдаю, слушая, о чем они разговаривают. Лампады, свечи горят, меня ко сну клонит, подговор легко уснуть, но я стараюсь одолеть дремоту. Когда я стал сознательным мальчиком, но в школу еще не поступил, меня возили на исповедь к соседнему священнику, строгому суровому старичку. Везли меня к нему зимой, на санках, и ехал я с трепетом, со страхом, под впечатлением наставлений матери, которыми она меня напутствовала. Церковная дисциплина соблюдалась в доме по указаниям Святой Церкви. Особенно строго соблюдались правила о посте. Весь Великий пост, кроме праздников Благовещения и Вербного Воскресения, мы не вкушали даже рыбы, не говоря уже о молоке. В рождественский сочельник ничего не ели до появления звезды. Я решал трудную проблему: можно ли накануне Святой Пасхи из приготовленного и вкусно пахнущего кулича изъять и съесть запеченную в него изюминку, скоромная она или нет? Каждое принятие пищи, обед или ужин, было окружено благоговением, молитвенным настроением. Ели с молитвой, в молчании. Хлеб, в нашем понимании, это был дар Божий. Сохрани Бог бросить крошки под стол или оставить кусок хлеба, чтобы он попал в помойную яму. Если церковь будила и развивала мою душу в раннем детстве, питая ее священной поэзией и насаждая первые ростки сознательной нравственности, социальное положение моего отца крепко связало меня еще ребенком с народной жизнью. Общение с народом было живое, непосредственное, то, которого ни искать, ни добиваться не надо. Так органически оно входило в судьбу семьи сельского священника. Друзьями моими были крестьянские мальчишки. С ними я играл, резвился. Это были детские радости крестьянской жизни. Однако рано познал я и ее горести. Не менее глубокое влияние, чем церковь и быт, оказывало на мое детское сознание наша русская природа. Неизъяснимое чувство прелести простора, полей, лугов волновало и радовало душу. Какое было наслаждение весной после надоевшего снега выбраться на проталинку и побегать босиком за пуски с мальчишками. Потом дома кашель, мать сердится, опять гонял босиком. Какое приволье на нашей речке Мезгея! Какое удовольствие ловить рыбу на мельнице, ходить гурьбой в лес за грибами, за ягодами, весной полоть лук, драть плевелы, а еще лучше ездить с отцом на покос. Отец вызывал на деревне косцов, их набиралось человек 30-40, и они в час-два скашивали наш лук. Какая красота! Косцы идут рядами, впереди пускают молодых парней лет 17-18, наших деревенских женихов, кто постарше сзади. Косцам привозили на покос угощение. Рано утром на рассе отец нагружал телегу, солонина, хлеб, огурцы, и вот мы с ним везем все это добро. Я умел косить, и участие в общей работе было мне очень приятно. Вместе с мужиками я и косил, и сгребал, и возил сено. Летом по ночам я с братьями сторожил яблоки. Лежишь, бывало, в шалаше. Звезды, луна, ночная свежесть. Мальчишки нас боялись и уже в те ночи воровать не осмеливались. А если б смельчак и нашелся, мы бы его проучили. Решено было посечь его крапивой или крыжовником. Жизнь на лоне природы была полна для нас такого очарования, что мы унывали всякий раз, когда приходилось с нею расставаться, и ехали в город, в школу, повесив головы, точно нас везли в тюрьму. Ранний период детства я провел в родной семье, никогда с ней не разлучаясь. Прозвучали детские воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского. Они составляют часть автобиографической книги «Путь моей жизни». нашу программу продолжает рассказ Юлии Насветовой «Скок». Допивали вечерний чай. Папа давно уже ушел из столовой в кабинет к ожидавшему его распоряжению приказчику, а мама играла в гостиной мой любимый ноктюрн Шопена. В столовой оставались только я да Петя, так как малышки Витя и Лида, выпив свое молоко, убежали в детскую, откуда до нас долетал их веселый визг и хохот. Я торопливо большими глотками допивала свой стакан чая с молоком, собираясь пойти в гостиную поближе послушать свой любимый ноктюрн, как вдруг Петя, выходивший зачем-то на балкон, крикнул мне: «Лёля, смотри, жаба!» Действительно, на пороге балкона под широкой полосой лунного света сидела большая серая жаба, очевидно, собиравшаяся прыгнуть в столовую. Крик и появление Пети испугали ее. Она сжалась в комок, подобрала под себя все четыре лапки и сидела на пороге, не шевелясь, тяжело и часто дыша беловатым горлышком и беспрестанно закрывая пленчатыми веками свои большие желтые глаза. «И откуда это она взялась? Удивительно!» — говорил Петя, присаживаясь рядом со мной на корточке, чтобы лучше рассмотреть жабу. Особенно удивительного в появлении жабы ничего не было. Жаба легко могла взобраться по широким каменным ступеням балкона, а там и незаметно добраться до дверей столовой. Но дело-то в том, что в цветнике, окружавшем балкон, жаб не водилось вовсе. Во фруктовом саду, на огороде, на баштане и около ставка, пруда, за большим садом, их было множество. Но в цветнике, расположенном на сухом высоком месте, мы ни разу не встречали ни одной за все время нашей жизни в уютном. Цветник был расположен на юго-восток. В нем с раннего утра и почти целый день грело и светило солнце, и было всегда очень сухо. Даже после дождя, хорошо усыпанные крупным песком, дорожки просыхали очень быстро. «Что это жаба?» — спросила мама, окончив игру и выходя к нам в столовую. «Какая огромная! Верно, старая. И откуда это она взялась? Выгони ее, Петя. Еще, пожалуй, дальше в комнату заберется». «А вот я ей сейчас дорогу покажу», — сказал Петя и пошел на балкон взять крокетный молоток. Но не успел он возвратиться, как жаба, словно поняв, в чем дело, повернулась, скакнула назад и быстро запрыгала вниз, смешно переваливаясь своим толстым неуклюжим телом по ступеням балкона. На последней она не удержалась и упала, перевернувшись вверх брюшком, но сейчас же оправилась, вскочила и мгновенно куда-то исчезла. Мы с Петей, сбежав почти следом за ней с балкона, нигде не могли заметить ее, хотя на площадке перед балконом было светло, как днем, от лунного света. Не могли найти ее нигде и наши малышки, Лида и Витя, которым я рассказала о жабе на следующий день за утренним чаем. А искали они усердно. Облазали все кусточки и закоулочки около балкона, оглядели каждый камешек, каждую ямочку, так как Лиде очень хотелось найти бедную заблудившуюся жабу, чтобы отнести ее к пруду. Прошло два дня. Жаба не появлялась, и они забыли. Случилось как раз, что эти дни мама и папа ездили в гости к соседям и возвращались поздно. Мы, отпив чай, не оставались долго в столовой. Балконная дверь была заперта. Но на третий день мы дольше засиделись после вечернего чая в столовой. Малышки рисовали, а мы с Петей повторяли на завтра уроки. И в комнате было совсем тихо. Только из гостиной, где мама играла какую-то грустную малорусскую песенку, доносились до нас заглушаемые спущенной портьерой звуки рояля. Вдруг ясно слышим «шлеп-шлеп», «скок-скок» по каменным ступеням балкона. «Жаба!» — прошептал Витя. С шумом отодвигая стулья, толкая и перегоняя друг друга, выбежали мы на балкон. Но как мы не спешили, жаба и след уж простыл. Быть может, она притаилась где-нибудь под листьями дикого винограда, густо обвивавшего перила балкона, или успела соскочить, но только ее нигде не было видно. А между тем мы ясно слышали, как скакала она по ступеням балкона. Ночь была прекрасная, светлая, лунная. Каждый предмет на балконе был ясно виден. Валялся забытый волчок Вити, Лидина кукла, несколько окурков папиных папирос и больше ничего. Никакой жабы. что это была та же самая жаба, об этом и говорить нечего, — сказал Петя, когда мы разочарованные вернулись в столовую. Интересно, что ее сюда так приманивает? Света жабы терпеть не могут и всегда прячутся в темноту. А тут прямо на тебе, на свет в комнату лезет, — раздумчиво прибавил он. Петя очень интересовался естественной историей, много читал по ней и сумел заинтересовать ею и меня. Может быть, она за мухами в столовую пробиралась? Их ведь тут пропасть, — предположила я. Да и откуда же могла бы она узнать об этом? Да и насекомых везде много. Нет, это не то, — задумчиво возразил Петя. А я знаю, — вдруг с таинственным видом объявила Лида. А ну, что? Что? Что ты знаешь? Говори, — с любопытством пристала я к сестренке, в то время как Петя недоверчиво посматривал на нее. Жаба заблудилась, а когда искала дорогу домой, услыхала, что мухи в столовой жужжат, и припрыгала туда, — заявила Лида и с торжеством посмотрела на всех. — Глупости! Заблудилась! — насмешливо передразнил Лиду рассерженный Петя. — Ты уж скажешь! И охота тебе, Лёля, слушать этот мышиный хвостик. Откуда она может что-нибудь знать? И забияка Петя бесцеремонно дернул бедную Лиду за ее мышиный хвостик, крошечную, туго заплетенную косичку-закорючку с пышным розовым бантом на конце. Лидуся начала носить ее со дня своего шестилетия, то есть всего 4 месяца тому назад, и немало гордилась своей косой. Мышиный хвостик с негодованием заступился за Лиду Витя. Она маленькая, а когда она вырастет, у нее коса будет еще лучше Лелиной. — Ладно, ладно, — добродушно согласился Петя. — А ведь ужасно интересно знать, что нужно здесь жабе, — продолжал он, помолчав. — Не надо было так шуметь, мы ее напугали. — Ну да, я думаю, она вернется. Будем наблюдать Лёля непременно. Чур не шуметь, малышки, в другой раз. Но Скок, как мы прозвали жабу, появился вновь не так-то скоро. Напрасно прождали мы его несколько вечеров подряд. Прошла добрая неделя, пока мы услыхали знакомое «шлёп-шлёп, скок-скок» по ступеням балкона. На этот раз мы все четверо не пошевельнулись, так и замерли каждый на своем стуле, устремив взгляд на порог открытой балконной двери. Вот на нем показался маленький серенький комочек, приостановился, прислушался и грузно шлепнулся в столовую. Мы затаили дыхание. Наш скок бочком шибко-шибко заскакал через столовую прямо к запертым дверям гостиной, где мама как раз опять играла тот самый ноктюрн Шопена, который раздавался и в первый вечер появления скока. У запертых дверей скок остановился, приподнялся на задние лапки и начал передними шарить по двери, стараясь отыскать отверстие, чтобы пробраться в гостиную. «Петя», — прошептала я, пораженная, — «да неужели же эта музыка его привлекает?» «Тсс», — также шепотом ответил мне Петя. «Да, да, жаль, что дверь гостиной заперта. А я ведь когда-то читал про жабу, которая очень любила музыку, да забыл. Ты только посмотри, как он царапается. Подожди, я попробую отворить дверь». И Петя, осторожно ступая на концы пальцев, стараясь не делать резких движений, подошел к двери и открыл ее. Скок, собравшийся в комочек при его приближении, тотчас же вскочил в гостиную. Не обращая внимания на Петю, оставшегося стоять на пороге, он сделал несколько скачков и остановился посередине комнаты, смешно растопырив лапки и повернувшись головой к роялю. Нельзя было сомневаться, что он не только слушал, но просто наслаждался музыкой. Сидел он в таком положении, не двигаясь, до тех пор, пока мама, окончив ноктюрн, не отодвинула стула и не встала. Тогда он тотчас же повернулся и, грозно и неловко шлепая своим толстым телом о пол, запрыгал в столовую, а оттуда на балкон. Таким образом, загадка, что привлекала скока в столовую, неожиданно разрешилась сама собой. К великому изумлению малышек, скок оказался страстным любителем музыки. Лида отчасти угадала, когда говорила, что скок заблудился, и, привлеченный жужжанием мух в столовой, вскочил в комнату. Скок действительно, вероятно, охотился где-нибудь вблизи, но только не мухи, а звуки музыки привлекли его в столовую. С тех пор скок каждый вечер стал появляться у нас в гостиной. Там он усаживался всегда на одной и той же половице посреди комнаты, На этом расстоянии музыка, очевидно, нравилась ему больше всего, и он весь превращался в слух. Он оказался далеко не таким робким, как большинство жаб, очень быстро привык ко всем нам и перестал пугаться. Скоро он стал появляться в столовой и днем, правда, не часто, потому что, как и все жабы, был ночным охотником, и преисправно и безбоязненно охотился там за мухами, не стесняясь присутствием людей. Одного он не выносил — резких движений и шума. Люди, громко разговаривавшие и громко смеявшиеся, возбуждали глубокую антипатию скока. Так соседа нашего, обладавшего громким резким басом, он терпеть не мог, и тотчас же исчезал из комнаты при его появлении. Очевидно, он умел отлично разбирать лица. По крайней мере, мы скоро заметили с Петей, что у него были свои симпатии и антипатии среди людей. Особенным его расположением пользовалась мама. Мы часто замечали его сидящим под маминым стулом или даже на шлейфе ее платья. Петя уверял, что Скок любит маму за музыку, но я думаю, что мама с ее тихими движениями, неслышной поступью и тихим кротким голосом привлекала Скока помимо всякой музыки. А музыку Скок любил до самозабвения. Звуками музыки его можно было вызвать в комнаты в любое время дня и ночи. Однако нравились ему далеко не одинаково все музыкальные пьесы. Он любил только грустные минорные вещи. Стоило только маме заиграть какую-нибудь мажорную пьесу, как Скок сейчас же срывался со своей половицы, где до сих пор сидел, мечтательно растопырив лапки и полузакрыв глаза, и обиженно и торопливо прыгал вон из гостиной. Удаляясь, он несколько раз останавливался и призабавно потирал и почесывал лапками то одно, то другое ухо. Но стоило только вновь начать одну из его любимых мелодий, как он тотчас возвращался обратно. Таким образом, его можно было заставить несколько раз уходить и возвращаться. Особенно любил он похоронный марш Бетховена. Торжественные, печальные и мрачные звуки этого марша, несмотря на свои сильные громкие аккорды, глубоко действовали на Скока. По окончании марша он обыкновенно еще долго сидел, не шевелясь, как очарованный на своей половице, все еще, очевидно, находясь под впечатлением величественной музыки. Но не все музыкальные инструменты нравились Скоку. Граммофона, например, он терпеть не мог. В первый же раз, как его завели при нем, Скок, мирно охотившийся на мух в столовой, тотчас же с негодованием, потирая лапками уши, заскакал вон из столовой. Не любил он также и скрипки. Мягкие звуки мандолины или гитары нравились ему больше, и он охотно слушал их. Но все-таки рояль он предпочитал всем остальным музыкальным инструментам. Заметно это было потому, как, заслышав звуки рояля, он тотчас же отправлялся в гостиную, не дослушав игру на мандолине. Мандолину он всегда слушал на более близком расстоянии, чем рояль, и тоже на известной половице. Половицы этим этапе звали половицами Скока. Вскоре после появления у нас Скока мы открыли его жилище. Оказалось, у него было две квартиры. Одна в цветнике против балкона под большим густым развесистым кустом персидской сирени, другая — под ступенями балкона, куда он пролезал, с трудом протискивая свой толстый живот через едва заметное отверстие, образовавшееся от выкрашившегося кирпича. Под сиреневым кустом он выкопал себе довольно глубокую ямку, чтобы было прохладнее сидеть в жару, и поместился в ней очень комфортабельно. Под сиреневым кустом он поместился, очевидно, не без задней мысли. Рядом с кустом с двух сторон находились две клумбы с цветущей резедой, на которые слетало и сползало множество насекомых. Скрытый густой листвой, незамеченный ими, Скок мог очень удобно делать оттуда свои охотничьи вылазки. Однажды, в один особенно жаркий день, когда Скок, не выносивший сухой жары, очень страдал, сердовольная Лида принесла ему под куст блюдечко с холодным молоком. Петя уверил ее, что читал где-то, что жабы очень любят молоко. Неизвестно, пил ли молоко Скок, но когда мы через некоторое время заглянули под куст, то увидели Скока сидящим посредине блюдечка с молоком. Прохладная молочная ванна, очевидно, очень понравилась ему, так как он блаженно щурил свои желтые глаза и не двинулся при нашем появлении, позволив даже погладить себя по спинке, что дозволял делать крайне неохотно. В другой раз та же Лида принесла ему блюдечко с медом, чтобы привлечь к нему ближе и побольше насекомых, как она объяснила потом. Этот опыт окончился очень плачевно для Скока. Мед действительно привлек много насекомых, но бедный Скок, вероятно, погнавшись за каким-нибудь понравившимся ему насекомым, попал лапками в блюдечко и прилип к нему. Лида нашла его в очень жалком положении посреди блюдечка с мордочкой, залепленной медом. Она осторожно вытащила его и, не сказав нам ни слова, понесла на пруд, чтобы выкупать. Но Скок выскользнул у нее из рук, прежде чем она успела привести свое намерение в исполнение, и исчез в прибрежной тине. Долго ожидала его на берегу Лида, и, смущенная и опечаленная, вернулась домой без Скока. Нам об этом она не сказала ни слова. Случилось это происшествие в полдень. Какова же была радость Лиды, когда вечером в обычное время за вечерним чаем раздалась знакомая «Скок-скок, шлеп-шлеп», и Скок вскочил в столовую, как ни в чем не бывало. Лида завизжала от восторга и тут же рассказала нам свое приключение со Скоком. Очевидно, Скок обладал недюжинным умом и памятью, если сумел найти дорогу от пруда, который находился не менее чем в полуверсти от дома, в конце сада, и в совершенно противоположной стороне. Явился Скок чистеньким и свеженьким, основательно выкупавшись, но с тех пор он возненавидел все блюдечки и тарелки и тщательно и далеко обскакивал их. В сентябре Скок исчез, вероятно, зарылся на зиму в тину, как делают это все жабы и лягушки. Но в начале апреля он появился вновь и стал, как в прошлом году, появляться в комнатах ежедневно. Привычки его остались те же. Он по-прежнему увлекался музыкой и сохранил все свои симпатии и антипатии. Являлся он так аккуратно в продолжении целых 6 лет, все таким же неизменным и ручным. Но потом он исчез к великому горю Лиды. Вероятно, какая-нибудь несчастная случайность прекратила жизнь Скока, так как жабы отличаются долголетием. Что случилось со Скоком, мы не знаем. Знаем только, что его нет, и нам сильно недостает его, когда мы летом собираемся все в нашем уютном. Не слышим мы больше за вечерним чаем знакомого мягкого шлеп-шлеп нашего любимца Скока. Не видим маленькой горбатенькой серенькой фигурки с растопыренными лапками, сидящей в гостиной на обычном своем месте и мечтательно слушающей музыку. Много лет прошло с того времени, но и до сих пор ноктюрн Шопена и похоронный марш Бетховена всякий раз напоминают мне нашего маленького приятеля и тихие лунные украинские ночи нашего уютного. Прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Скок». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Свои отзывы, замечания и предложения вы можете присылать на адрес радиостанции «Радонеж» или по электронной почте troitsky-colokolchik@yandex.ru. Всего вам доброго! До встречи через неделю!